Актуальное интервью на Радио ВОС.
Уважаемые радиослушатели, добро пожаловать на Радио ВОС. В новом выпуске актуального интервью на вопросы главного редактора Марины Сухарьковой ответил начальник приемной по обращениям граждан и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОС Константин Александрович Лапшин.
Константин Александрович, добрый день. Спасибо, что сегодня пришли в студию Радио ВОС. Конечно же, самый главный вопрос вам – это вопросы про трудоустройство инвалидов по зрению. Могли бы вы сделать небольшой обзор, какие нововведения, какие новшества в этой сфере были вот за последнее время, за последние месяцы?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Что бы мне хотелось сказать? Ну, конечно, главным фактором, который влияет на трудоустройство и занятость инвалидов по зрению, является оплата труда инвалидов по зрению в счет квоты для них, или, другими словами, альтернативное квотирование или же аренда квотируемых рабочих мест. Практика, при которой работодатели открытого рынка труда, когда квотируют рабочие места для инвалидов, и если сталкиваются с тем обстоятельством, что в их штате нет возможности трудоустроить непосредственно к ним, да, нет возможности трудоустроить инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, теперь имеют возможность передавать эти рабочие места, передавать этот как бы труд другим организациям и предприятиям, в том числе общественным организациям инвалидов. То есть инвалид работает фактически в общественной организации, а оплату своего труда он получает от того работодателя внешнего рынка труда, который квотировал это рабочее место. Вот за счет этого фактора для нашего общества произошли некоторые достаточно благотворные изменения. Здесь можно сказать о том, что уменьшение количества инвалидов по зрению, которые работают как в системе ВОС, так и на открытом рынке труда, прекратилось, и за последние 2 года мы даже наблюдаем их рост. Рост, конечно, небольшой, 2-3%, но уже этот рост является отрадным, примечательным фактором за последние более чем 30 лет постоянного, беспросветного сокращение, уменьшение, падение, сворачивание численности работающих и обучающихся инвалидов по зрению членов ВОС. Итак, тенденция, так или иначе, все-таки тенденция постепенно совершает поворот. И это очень радует. За счет кого в основном происходит этот поворот? Большинство тех людей, которые обеспечили данный прирост, прирост количества работающих инвалидов по зрению, это те, кто работает в организациях и учреждениях ВОС. То есть организации используют работу уже, принимают на работу различных специалистов, руководителей кружков, групп оргов, тех людей, кто ведет социальную работу с инвалидами по зрению. Очень часто эти люди вели работу на общественных началах, но мы все прекрасно знаем, что вот эта вот общественная работа, она так или иначе, рано или поздно, энергия для общественной работы заканчивается, да и очень часто отношение людей к такой общественной работе, оно тоже бывает специфическим, и бывает так, что людям что-то не нравится, и получается, что за общественную работу многие, скажем так, платят некой неблагодарностью. Поэтому, когда эта работа все-таки начинает оплачиваться, хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда, то это уже хороший отрадный фактор для стимулирования труда таких специалистов. Итак, сейчас из порядка 70 тысяч членов ВОС трудоспособного возраста работает больше 19 тысяч человек. Я имею в виду, работает и обучается. Из них порядка 3 тысяч, ну, 3 с небольшим, работает на предприятиях ВОС. Порядка 1800 работает в организациях и учреждениях. Кроме того, и открытый рынок труда тоже ведет себя достаточно стабильно, и там работает порядка 13 тысяч человек, и чуть больше 1000 – это студенты высших и средних специальных учебных заведений. И радует тот факт, что их количество теперь от года к году уже порядка вот эти за последние 2 года уже точно, оно не уменьшается, а даже наблюдается небольшой их прирост.
Спасибо большое. Константин Александрович, скажите, пожалуйста, во всех ли регионах России действует программа квотирования рабочих мест для инвалидов? И какие регионы, какие наши региональные организации активнее других используют эту возможность?
Эта программа сейчас регулируется правительственным... Вот я, честно говоря, не помню закон, вот номер, да, потому что я не готовился. Но регулируется правительственным постановлением номер 709, и она действует во всех регионах. Но, естественно, все зависит от того, сколько и где работодатели открытого рынка труда квотируют рабочих мест. Но в различных региональных организациях она действует наиболее активно. Здесь можно отметить Санкт-Петербургскую региональную организацию, Иркутскую региональную организацию. Ну, вот я говорю, я не готовился, поэтому, к сожалению, я навскидку, мне трудно сейчас сказать.
Я думаю, что активнее, более в крупных городах используется эта возможность, чем
да.
в небольших
населенных. Ну, например, могу сказать, что в Московской городской организации там квотируются рабочие места на предприятиях нашего общества. Но пока, насколько я знаю, нет информации о квотированных рабочих местах специалистов в организациях и учреждениях. А вот, например, в Санкт-Петербургской организации таких людей, насколько, опять же, я помню, больше сотни.
Спасибо. Константин Александрович, сегодня также не можем не узнать у вас новые решения в вопросе о трудоустройстве наших незрячих массажистов. Что здесь вы хотели бы сказать?
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 788-Н был принят еще 2 года назад. В соответствии с этим приказом с 1 сентября 2025 года во всех медицинских реабилитационных учреждениях для взрослых вводился новый порядок медицинской реабилитации, в соответствии с которым процессом реабилитации должны были заниматься мультидисциплинарные реабилитационные команды специалистов. В состав этих мультидисциплинарных реабилитационных команд не включались медицинские сестры по массажу, то есть должность медицинская сестра по массажу исключалась из гарантированных штатных расписаний государственных медицинских учреждений реабилитации для взрослых. Поскольку в нашем обществе состоит 2500 массажистов, и из них около 1000 массажистов – это незрячие специалисты, работающие в медицинских реабилитационных учреждениях для взрослых, то над этими людьми, по сути, нависла угроза увольнения. Так как, с одной стороны, такой должности медицинская сестра по массажу в штатных расписаниях с 1 сентября 2025 года больше государство не гарантировало бы, и, с другой стороны, эта ситуация, да, возможность работы массажиста отдавалась на откуп руководителя тех самых учреждений, в которых они работают. Ну и, понятное дело, используя ту тенденцию, что очень часто случается так, что избавляются именно от наиболее слабозащищенных категорий, то есть прежде всего, как говорится, под увольнение могли попасть инвалиды, то в этой ситуации вполне могло оказаться так, что большинство инвалидов, да, инвалидов по зрению, незрячих массажистов, оказались бы на улице. Я уже не говорю о выпускниках медицинских колледжей, для которых уже трудоустройство даже в государственные медицинские реабилитационные учреждения уже перестало бы быть хотя бы как-то гарантированным. Поэтому серьезная проблема нависла над многими сотнями незрячих людей. По поручению президента нашего общества Владимира Васильевича Сипкина была проведена определенная аналитическая работа, в ходе которой было выявлено и состояние в данной предметной области, и состав незрячих массажистов, и их потребности, и масштаб существующей проблемы. Был подготовлен и подписан президентом нашего общества ряд писем, обращений в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Президент нашего общества Владимир Васильевич Сипкин выступил и озвучил данную тему на заседании комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации. В результате вопрос нашел свое отражение. И Министерство здравоохранения прислало ответ на наши запросы, в котором поясняет, что сейчас в Министерстве здравоохранения готовится документ, по которому этот срок начала реализации данного приказа будет перенесен. Перенесен с сентября 2025 года на январь 2027 года. Да, это, конечно, отсрочка. Это, конечно, еще полтора года нормальной работы для наших массажистов. Но это, безусловно, это не полное решение проблемы, проблема не снята, поэтому объективно необходимо будет продолжать борьбу за отстаивание интересов и прав наших незрячих массажистов.
Константин Александрович, сейчас конец учебного года, некоторые ребята заканчивают школу, в том числе незрячие ребята. Какие рекомендации вы бы им дали в сфере того, какое направление для дальнейшего обучения и трудоустройства сегодня наиболее перспективно для инвалидов по зрению?
Ну, здесь можно просматривать несколько категорий, но я сейчас, наверное, остановлюсь на наиболее актуальной категории инвалидов по зрению, инвалидов по зрению первой и второй группы. И я бы сказал, что здесь возрастает и велика актуальность того, чтобы стать специалистом. Ну, среди актуальных профессий незрячих специалистов у нас изменения произошли незначительные. Треть состава незрячих специалистов – это массажисты. Порядка 20%, 18-20% – это люди, которые работают в сфере образования, то есть учителя, преподаватели, научные сотрудники, научные работники, консультанты и так далее. 10% специалистов работают в сфере индивидуального труда. Около 6% – это незрячие музыканты, в том числе преподаватели музыки. Около 5% – это специалисты в области информационных технологий, в том числе работники различных справочных служб и колл-центров. И, значит, от 2 до 4% занимает несколько категорий незрячих специалистов. Это библиотекари, юристы, психологи, экономисты, менеджеры. Ну, это я сказал в общем, а на самом деле более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте «Труд незрячих» по адресу www.trudvoz.ru в рубрике «Соискателю». Там вы найдете методическое руководство, которое называется «Руководство по трудоустройству для инвалидов по зрению». И там вы прочитаете гораздо более подробную информацию и ознакомитесь с гораздо более подробным числом советов, практических советов, которые даются для тех людей, кто заканчивает школу, кто выходит в этом году в большой мир из, скажем так, более-менее нашего защищенного мира, в большой мир взрослой жизни. Соответственно, пожелаю всем заканчивающим школу удачи и новых свершений в этом мире.
Спасибо. И в завершении интервью, Константин Александрович, могли бы вы назвать те наиболее важные компетенции, навыки, которые сегодня помогут людям быть успешнее на рынке труда?
Знаете, у меня и в руководстве, в нашем методическом руководстве, да, в нашем методическом пособии, да и просто по жизни, у нас основное правило. Основное правило, которое, мне кажется, необходимо понимать каждому из нас. Открытому рынку труда не нужен инвалид. Открытому рынку труда нужен специалист, который, во-первых, должен работать наравне и не хуже, чем другие специалисты, его коллеги. Он должен выполнять те функции, которые ему, этому специалисту, даны, которые ему поручены, и выполнять так же, как его коллеги, как другие специалисты. Но это, во-первых, и это еще не все. Ведь мы понимаем прекрасно, что каждый из нас имеет ограниченные возможности здоровья. То есть объективно в части возможностей мы с вами ограничены. Таким образом, должно быть что-то, что компенсировало бы наши ограничения. То есть должна быть такая область, в которой наши знания, умения, навыки должны превосходить знания, умения, навыки большинства наших коллег. Ну, например, если человек, например, учитель истории, то он не только должен разбираться во всем материале по истории, но быть специалистом в какой-то более-менее узкой предметной области. Ну, например, быть специалистом в истории Франции XIV века и знать хорошо, кто такие тамплиеры, откуда и почему началась Столетняя война, какие сражения в рамках Столетней войны происходили, что такое Жакерия и как в соседней Англии происходило восстание Уотта Тайлера и так далее. То есть более-менее разбираться в материале. Ну или, соответственно, если специалист, например, по юриспруденции, то должен иметь хорошее представление о той области, в которой он специализируется. Ну, например, если он специализируется в области там, жилищного права, то должен давать окружающим по возможности большинство практических советов в области, скажем так, юриспруденции в области ЖКХ, таким образом, чтобы окружающие могли понимать, что он, этот специалист, полезен для них. Полезность – это главный критерий успешности специалиста на работе. Ну и еще, безусловно, быть нормальным человеком. Быть нормальным человеком, подходить к проблемам с той точки зрения, да, и так, как к этому подходят обычные нормальные люди, и соответствовать тому, так сказать, кодексу поведения, той степени поведения, да, которая присуща для большинства нормальных, цивилизованных, современных людей нашего времени.
Спасибо. Что бы вы еще хотели сказать нашим радиослушателям?
Сейчас заканчивается учебный год и в школах, и в вузах. Поэтому я могу только пожелать всем удачи, пожелать всем идти вперед и в любой ситуации, которая возникает и будет возникать перед нами, оставаться людьми. Я думаю, что это главное. И еще, кто хочет, найдет возможности. Кто не хочет, найдет причину. Вот это тот основной тезис, с которым, я думаю, каждому из нас и есть, и будет легко идти по жизни.
Спасибо вам большое, кстати, Александрович.
Напомним, что о вопросах трудоустройства вам рассказал начальник приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОЗ Константин Александрович Лапшин. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.